шокировало Эйтмана. То, что сказал ему отец-учитель, это комментарий на то, что написано у Авраама, что после жертвоприношения Ицхака сказал ему Творец: «И вот сейчас узнал я, что ты устрашишься Творца». И спрашивают в мире: «Сейчас, после жертвоприношения, Творец знает? Он не знает это заранее?» Что значит «я знал»? Узнал. И говорит он так: «Авраам, все время, пока он не знает на 100%, что может выдержать этот экзамен, он не входит в этот экзамен. То есть он не продолжает большую ступень, на которой, может быть, не устоять, и начнет получать ради себя. Поэтому он не продвигается. Но после того, как Творец поставил ему этот экзамен, и он выдержал его, и тогда сказал он: «Сейчас узнал я, что я знаю, что ты знаешь». Что значит «ты знаешь»? Сейчас я узнал, что ты знаешь. Я знал заранее, а ты сейчас знаешь. Что ты знаешь? Что ты устрашишься Творца сейчас, что есть у тебя трепет перед Творцом, и ты можешь работать ради отдачи и можешь продвигаться дальше. Находим, что то, что он оттолкнул наружу хухма, то он продлил меру хасадим своих. Мы думаем, что мы делаем что-то ради Творца, что Творцу нужна наша работа, наши усилия, наши действия, что мы это делаем для Него. Мы ничего нового не делаем для Него, никакого усилия, ничего. Все это для того, чтобы набрать опыт, для того, чтобы обрести новое кли, чтобы мы смогли связать себя с Творцом. Наша связь с Творцом называется средней линией. И в ней мы связываем два свойства: получение и отдача вместе. И в этом и заключается весь опыт человека, весь его экзамен. Насколько он может остановить себя в цимцум алиф, потом ограничить себя в цимцум бет, и пройти все эти этапы, и буры, и ника, мухин, и поднимается от ступени Яков к Израиль, от Катнута к Гадлуту. И весь этот экзамен заключается в этом. И тогда то, что он получает от того, что он связывает правую и левую линию, материал творения с намерением творения вместе, то в этом кли он получает свет. Это называется его душа. И так он продвигается. Строя и покупает душу, часть высшего, и гуф нешама, и ор нешама. Это приходит ему как результат этого опыта. И Творец, конечно, знает, что он дает человеку, что происходит с человеком, что произойдет с человеком. Но эти килим, которые человек должен обрести сейчас, он их должен обрести. И никто ему не может помочь в этом. И поэтому наше продвижение всегда в том, что мы должны принимать каждую секунду, каждое условие, каждый случай нашей жизни как опыт, как попытку, которая приходит свыше, нельзя пренебрегать ни одним состоянием, ни одной секунды. И так собирать монетки в большую сумму. Все зависит от внимания человека и то, насколько он находится в правильной связи с окружением и может воспринимать правильно каждую ситуацию, которая приходит к нему, или забывает, или убегает, всегда ли находится в внимании к тому, что происходит с ним в жизни.
И
тогда он не тратит зря эти моменты, потому что все продвижение, все ускорение времени, только насколько эти моменты в течение дня он связывает со святостью. Неважно, чем заканчивается этот опыт, но он старается, как ребенок, не быть в покое ни одной секунды, но все время реализовывать эти моменты. И тогда продвигается быстро.
Конечно же, мы забываем, выходим из этого. Но это зависит уже от окружения. Насколько она ускоряет развитие человека, насколько она направляет его, насколько пробуждает человека быть все время, каждый момент в состоянии готовым, бодрым, готовым. И тогда он видит всю свою жизнь как опыт. Он вдруг видит, насколько моменты спокойные, наполнены буквально различными составляющими, такими очень важными компонентами. Он вдруг видит, что отношение к нему Творца пылающее и бушующее, а не спокойное, как ему казалось раньше. И так всегда. Так же, как над спокойной водой, там в глубине живут большие животные. И у нас то же самое. Если человек хочет немножко глубже внутрь войти в эту спокойную воду своей жизни, как ему кажется, он вдруг увидит, что его ожидают там очень большие испытания и результаты в соответствии с этим. И все это для того, чтобы разбудить человека, чтобы обратил внимание, чтобы раскрыл собственное стремление. Если кто-то ждет, что испытание придет, это не произойдет. Это происходит только если общими действиями окружения группы человечества. Но это уже не развитие личного продвижения, не ускорение. Поэтому нам нужно быть настороже для каждого мгновения. Так, чтобы не очень было важно, что по нашей оценке мы получаем, а было бы важно, что каждый момент мы проходим количество изменений. И важны не сами происшествия авханот, то есть в каком направлении, а их количество изменений. Что жизнь проходит не как что-то само собой разумеющееся. А мы не даем ни одному моменту убежать без того, чтобы вывести из него пользу, чтобы соотнести его с Творцом. Что он хочет в этот момент мне сказать? Потому что вся наша жизнь — это рассказ, это беседа, это разговор с нами, а мы не слышим. И если мы раскроем свой слух, уши, как это говорится, обратим свое ухо, то мы услышим глас Творца. И действительно, каждое мгновение мы приобретем тогда связь между временем этого мира и духовным временем. Эти времена сольются в одно, и мы войдем в картину, которая вся есть духовная. Все зависит от умения связать мгновения с духовными мгновениями, то есть с духовными действиями. Если человек думает о материальном мгновении как о духовном мгновении, то, что это является последовательностью действий, то он уже готов увидеть в своей жизни духовный процесс. Но еще раз, это только сильное окружение может установить, дать каждому из нас в такую ситуацию внимание, чтобы он мог так относиться к жизни. И сейчас это, по сути, это в наших силах. Мы должны это начать реализовывать буквально. Время это уже требует. Вопросы? Вопрос из Натании. Спрашивают, что означает реализовывать каждое мгновение? Это в мыслях, это старание распространять? Это во внимании. Что сейчас жизнь мне говорит? Отношение ко мне Творца. Что от меня хотят? Что ожидается от меня? Какие условия дает я, учитель, книги? Что мне нужно со всем этим сделать? Нужно искать глаз Творца во всем этом, во всем, что происходит. То, что во всем мы находимся. Все, что происходит за ним. Но стараться услышать, что он от меня требует. Что имя Творца, что он требует от меня. Вопрос из Америки. Есть ли вообще путь, можно ли убежать от этой работы, быть равнодушным? Это все время, мы все время спим. Это, конечно. Он задает... Есть такое высказывание, что нижние спят, и глаза их закрыты. Но с помощью группы мы можем себя пробудить. Человек самостоятельно не может. Самостоятельно он только засыпает на работе. То есть он не слышит, он может, у него может быть множество материальных идей, но говорится все время критиковать. Беседа, то есть Творец что-то говорит, а я не слышу. Происходит такое, когда я не слышу. Мне что-то говорят, а я не слышу. Так, именно так я не слышу. И группа должна быть к этому чутко. Она должна создать такую атмосферу, чтобы каждый был в трепете, в ожидании услышать. Из Одессы вопрос. Почему важнее качество, чем количество? Да нет у нас сейчас качества. Это глупости то, что говорят. Качество изменения, это говорят о мне, что я сижу и пережевываю все время одно и то же. Нет у меня сейчас качество изменения. Главное прожить количество. Как у младенца, нет у него никакого качества в том, что он делает. Бегает, прыгает, разбивает. Что-то делает. И с помощью этого постепенно приобретает разум и чувства. И по мере роста он становится все более устойчивым. Он начинает заниматься играми. Мы еще не такие. Дай Бог, чтобы мы бегали как дети без разума. Главное реагировать на все. Искать, как заниматься духовным. Надав из Реховата спрашивает, равнодушие относительно цели, есть ли клипа? Ну, может быть, можно сказать, несмотря на то, что это гораздо больше, но это клипа тоже. Все, что препятствует связи с Творцом, называется клипой. Раскрытие Творца, скажем. Все, что находится против цели творения. Но это в общем, в общих словах. А то, что на самом деле клипот, это уже духовные понятия. Вопрос из Израиля. Должен ли я ценить мгновение, которое прошел? Вообще не смотреть в прошлое никогда. Ни в хорошем, ни в хорошем и ни в плохом. Именно это, кстати, клипа. Я могу грызть себя, как я сделал, что я сделал, что я сказал ему, и как я был, что я натворил с этим, и там. И у меня появляется какая-то праведность, как я сожалею о том, что я был такой плохой. А сейчас, конечно, я больше так не буду делать, сейчас я стал лучше. Это и есть клипа. Любое обращение к прошлому, расчет с прошлым, он просто не принимается. Иди вперед, Творец перед тобой. И все. А вместо этого ты обращаешься назад. Подсознательно ты этим работаешь с самим собой, а не с ним, не с Творцом. Это нужно, и человек в этом находит для себя оправдание, потому что ему кажется, что сейчас он дает себе отчет. Это есть клипа. Потому что здесь можно сидеть в этом день и ночь, и люди впадают в депрессии, и люди оканчивают жизнь самоубийствами, что только не делают за прошлое. Нет прошлого. Да.
Как не впасть в фантазии, когда человек видит и слышит то, что Творец говорит ему? В нашем пути не будет фантазии, наоборот. Мы следуем за Баля Суламом, и только реальные вещи мы переживаем. Это зависит от того, каким образом следуем. Если пробуждаем свет, возвращающий к источнику, только в нем мы находимся, в этих изменениях. Проблема, что света недостаточно. Мы, может быть, недостаточно его пробуждаем с высокой интенсивностью. Только в нем мы развиваемся, и поэтому здесь нет места для воображения и фантазии. Иногда это происходит с человеком, но это тоже для того, чтобы он смог различить, где фантазия, а где нет. Есть такие особые состояния, когда человеку кажется что-то, но это специально, чтобы он лучше понял свое устройство разума, насколько мир он надуманный и так далее. Есть много вопросов о том, что значит слышать Творца. Максим из Москвы спрашивает, это просто механически, это пытаться помнить, что нет никого кроме него, или пытаться понять, что именно он говорит? Нет. Это значит стараться почувствовать внутри себя вот этот внутренний голос. Результат действия окружающего света. Нужно немножко раскрыть тонкость души. Это не относится к материальной грубости. Совершенно не имеет отношения одно к другому. Да. Внутренний диалог с Творцом может быть на нескольких уровнях. И каким образом подходить к этому? Нет никакой разницы. Разные образы того, что человек ощущает. Это из глубины кли, которую он постигает, затем потом там есть различия. Есть те, что рассказывают, издали Творец показался мне, или ближе. Иосиф из Иерусалима спрашивает, что Рабаш говорил о том, что узнал Творец. Есть ли важность того, что говорится, знает Творец? Да. Это говорит о глубине постижения. Может быть, я должен пройти этот экзамен и знать, что это был за экзамен, и почему он послал мне, и чтобы я с этим, через этот экзамен связался с ним, и испытание, и его знание, и мое знание дает нам общее кли. Весь этот процесс — это процесс связи, подъем человека в чем-то, в этом испытании на ступень Творца. Опыт, экзамен, испытание — это не просто вначале это испытание, а потом это реализация и результат. Что значит испытание? Это то, что дают тебе две силы, и ты должен из этого создать правильное сочетание средней линии. Вся наша работа такова. Мы себя ограничиваем, не принимаем сверху вниз, а делаем только снизу вверх, строим связь правильную между одним и другим. Это и есть испытание. Да. Не прекращаются вопросы о том, что значит слышать Творца, чтобы, значит, быть в связи с Ним. Алексей Дадеса спрашивает, правильно ли это, что мы должны почувствовать цельность со всеми обстоятельствами, событиями нашей жизни, связав их с Творцом? Конечно, это желательно. Но стараться раскрыть тонкость, чувствительность к тому, что есть глаз Творца, обращение к нам. Это сила, которая желает раскрыться, называется, что она стучится в наше сердце, а мы пока не способны почувствовать ее. Здесь находится, но мы не чувствуем, что недостает нам для того, чтобы ощутить. Нам не хватает возвеличивать это свойство отдачи, выход из себя, подъем над собой, чтобы я вышел из себя, и там, внутри группы, внутри связи между нами, там, чтобы я почувствовал это, чтобы я услышал его. Мой приемник, он не находится во мне, он находится в свойстве, которое вне меня. С этим свойством, если оно воцарится во мне, то я почувствую его. Здесь нет слов. Вопросы могут там, знаешь, быть до бесконечности. Это человеку не заменит раскрытие. Да. Из Америки продолжают и спрашивают, как мы знаем, что Творец хочет от нас, когда мы ощущаем страдания. Не важно, что мы ощущаем. То, что Он пробуждает нас через какие-то явления в нас, это одно. А второе, что Он хочет, чтобы мы сделали с этим пробуждением, это уже другое. Это уже совершенно может быть не связано одно с другим. Пробуждение, ощущение пробуждения зависит от глубины падения, которое мы ощущаем, и зависит также от характера того падения, в котором я нахожусь. Либо должны меня пробудить через какой-то удар, либо какой-то денежный проигрыш, либо через здоровье, либо какие-то внешние страдания от общества, еще от чего-то. Это уже зависит от моего состояния, в котором я нахожусь сейчас, к чему я чувствителен. Но результат, который я должен достичь через это пробуждение, может быть совершенно другим. Я получил удар, и вдруг начал читать, учиться, связываться с другими. Где этот удар, который я получил, и что я, к чему я сейчас стремлюсь и чем я сейчас занимаюсь? Нет связи. Да. Ну, что-нибудь еще. Из Иерусалима спрашивают, мысли, которые я получаю в желании получать, это тоже некое испытание и разговор с Творцом? Это все зависит от человека, я боюсь сказать да или нет, потому что чтобы он не впал в какие-то иллюзии, что это мои мысли, я не думаю, что это Творец думает, я не думаю, что это я вижу или не он видит, или хочу, он во мне хочет, или думаю, может прийти к шизофрении и к раздвоению личности. Я говорю только об одном, быть более чуткими, чувствительным и раскрыть обращение к нам. Это то, что мы можем понять из того, что сказал Рабаш. Не более. Да. Помехи, обычно, которые человек получает, он некое состояние, которое не дает ему связаться с товарищами, или прийти на урок. Любой вид помехи может быть. Все, что меня отрывает от Творца. Это называется помеха. Вот и все. Группа тоже может быть помехой, кто знает. Что значит? Если я не воспринимаю ее правильно, если я не выстраиваю ее правильно, чтобы через нее я достигаю Творца, может быть, они меня путают и отводят меня в сторону в моем знании. Я не знаю, что это за окружение, что это за группа. Мы должны все время работать над правильным окружением. Все время его сортировать, и фильтровать, и выяснять. Это не просто. Сейчас сидят 200 человек. Это окружение. Окружение — это то духовное окружение. Это, скажем, как в компьютерной есть среда. Это те средства, в которых ты раскрываешь то, что ты хочешь раскрыть. Да.
Ну,
допустим, я нахожусь в таком окружении, я получаю какую-то помеху, которая в данный момент, я чувствую, не дает мне связаться с товарищами, войти вглубь окружения этого. Должен ли я в таком состоянии, над помехой, несмотря на нее, делать те действия, либо диалог с Творцом, это просто увидеть, что это мне не дается сейчас, и так принимать состояние, стараться быть с ним в связи в каждом состоянии. И тогда окружение... Ты увидишь его как правильное средство связи с ним. И вначале то, что тебе, может быть, кажется, что оно путает тебя или сбивает тебя даже в разных состояниях. Но если ты будешь относиться более внутренне, более целенаправленно, то ты расстроишь, что как раз-таки нет. Оно тоже выстроено специально свыше таким образом, что ты находишь в нем правильный клей для раскрытия Творца. Допустим, я ощущаю, что мне не удается связаться с ним. Ну, хочу, но не слышу его. Что мне делать? Стараться дальше. Что делать? Стараться. Ты хочешь найти решение на месте? У тебя не будет этого. Раз за разом, много раз. Но это при условии, что много раз ты будешь работать, а не то, что ты будешь считать согласно календарю на стене, что прошло много времени. Это совершенно не время. Допустим, для того, чтобы начать раскрывать Творца, ты должен пройти там 2000 таких попыток. Я просто говорю это число. Сколько ты прошел? Может быть, 5. А где остальные? Да, я 5 лет уже нахожусь здесь. Ты прошел 5 состояний, почему не 2000? Спроси себя. И поэтому я говорю, что мы должны, наконец-таки, взять эти вещи немного более серьезнее и постараться ускорять время. Ну хорошо, да. Допустим, человек в течение дня получает пробуждение от окружающего света, результат хорошее ощущение или плохое, и он, допустим, помнит, что все происходит для того, чтобы он связался с группой. Группа — это недостаточно. Группа — это не цель, группа — это средство. Исраэль, Творец и Тора едины. Должна быть вся цепочка. А просто группа — это ничего. Для чего мне нужна эта группа? Ну, дальше. Я хотел спросить, как построить с ним диалог с Творцом из этого состояния? Это ты ищи то, что ты хочешь внутри сердца. Внутри, там, в глубине сердца. Это и есть тема разговора. О чем ты ему расскажешь? О чем ты с ним поговоришь? то, что буквально ты можешь раскрыть, что находится в твоем сердце. И хорошие, и плохие вещи, насколько ты хочешь. Неважно, что, но самое-самое-самое внутреннее. Это называется молитва. Работа в сердце над желаниями, мыслями, намерениями. Все, что есть внутри сердца, в самой глубине, то, что может раскрыть человек, и связывает это с Творцом, и судит себя, и да, и нет, и так, и эдак, но вместе с Творцом, в связи с Ним. Это называется молитвой. Нетто. Это чистая молитва. Да.
Возможно, что это фараон, который ищет Творца. Но это не важно. Это ты уже мудрствуешь. Ниф, есть еще какие-то стоящие вопросы? Моша из Лос-Анджелеса спрашивает, как можно в течение времени сохранить связь с Творцом и не забывать? А этого невозможно. Это невозможно. Но это специально так сделано, чтобы человек строил все больше и больше крепкое средство для того, чтобы раскрыть Творца. То, что я не могу быть в связи с Творцом, это из-за недостатка средств. Недостатка кли. Чтобы он должен побеспокоиться о средстве, о кли. Высший свет находится в высшем покое, недостает кли. Я хочу воспринять его, я хочу его услышать. А чем ты его услышишь? Каким ухом? Тебе нужно раскрыть кли. Побеспокойся о кли, но кли — это связь с Творцом. Это не просто, как мне сказали, инструмент. Просто группа — это не цель. Это средство. Если ты не способен удержать связь с Творцом больше одного мгновения, это признак того, что твоя группа недостаточно сильная, но он оставляет тебя, не встрясывает тебя, не дает тебе достаточное количество важности. О важном, о чем-то важном человек не может забыть, даже пытается и старается, но не может. Выбросить из головы что-то очень важное очень трудно. Тебе вместо этого нужно ввести что-то еще более важное. Поэтому если в группе связь с Творцом будет самым важным, если группа, сила ее воздействия на меня, когда я включаюсь в группу и преклоняю голову, и так далее, я так устанавливаю себя, что группа на меня влияет больше, чем я влияю сам на себя, то все, мы закончили, то я не забуду. Они меня загипнотизируют. Они заставят меня. Поэтому мы нуждаемся в этом кли. Нет выбора, кажется, что это нечто искусственная группа окружения. Это буквально приемник для восприятия Творца. Моша из Тель-Авива спрашивает, а если Творец раскрывается через неживое окружение, как какие-то вещи или еще что-то? Нет, окружение — это только те души, которые стремятся к тому же раскрытию, к такой же связи, цели, как и я. Это не животное, не живое, не растительное, не животное. Почему он думает о неживотном? Почему он не думает о животных? Возьми собаку, и пусть будет его товарищем. Я не понимаю, при чем здесь это? Книга тоже. Книга — это не неживое. Книга — это раскрытие Творца в той форме, что то, что я не способен раскрыть, она раскрывает. ну, в неживом растительном и животном. Все, что есть в нашем мире, называется неживое растительное и животное. И люди называются уровнем животным. И от всего этого мы не можем... Это не может нам ни в чем помочь для того, чтобы установить связь с Творцом. Вообще ни в чем. Весь этот мир — это как сырье, результат высшего, с помощью которого я ничего не могу сделать. Поэтому приводит меня в группу. И в ней ты не должен смотреть на тела, не смотри на их характер, этих людей. Посмотри на то, что находится в каждом, точка в сердце. И это то, что не из этого мира. И когда мы начинаем собирать эти точки, это называется, что мы... Это мы их не собираем. Мы стремимся прийти к этим точкам. Они уже находятся, эти точки, в соединении, в духовном мире. Они не находятся в нас, эти точки в сердце. Они не принадлежат нашим телам, нашим нервам, нашей памяти, ничему из этого мира. Все, что происходит здесь, в этом мире, неживом растительном животном, от этого нет никакой помощи для связи с духовным. Ну, может быть, так, в общем, как бы... вспомогательные средства какие-то, но не больше. Все, чем я занимаюсь для раскрытия своей души, я занимаюсь духовными понятиями. Распространение — это духовная вещь. Это распространение Творца, это духовное понятие. Что еще? Все, что мы делаем. Учеба — это духовное, это сама тема не присутствует в мире. Точки в сердце — это духовное. Все это относится, все это принадлежит духовному миру. Нужно разделять. Буквально так вот, барьером, махсомом. А внизу это неживое растительное животное. Включая наши тела и все, что там вместе с этим. Именно об этом спрашивает Кабадян из Москвы. Распространение науки Каббала является связью с Творцом. Я его вижу. Он сидит там за первым столом. Еще раз вопрос, пожалуйста. Насколько распространение является связью с Творцом? Распространение — это одно из средств. Конечно, это средство. Когда человек распространяет... Еще раз. Ты пробуждаешь этим точки в сердце, которые пробудились так же, как и твои товарищи. А точки в сердце — это духовное. Это основа духовного кли. И не тела. То, что просыпаются тела, это просто почитать псалмы. Да. Все-таки хотят выяснить вопрос со всех сторон. Можно ли с помощью искусства раскрыть Творца, картины, музыка? Да. Там в университете Бар-Илан танцы. Танцуют по Каббале. Вы всегда приводите пример из статьи «Спереди сзади», «Ты объемлешь меня», раскрыть следующее действие, обратить внимание на это. И тут получаем какой-то блэкаут. Как не можно пережить это? Оставь это «Спереди сзади», «Ты объемлешь меня». Не думай об этом. Ты не находишься над понятием временем. То, что тебя путает, то, что тебе мешает находиться в связи, отбрось это от себя. Зачем это тебе нужно? Да. Вы сказали, что группа — это приемник Творца. Мы знаем, что группа — это собрание точек. А что это, что-то новое? Нет. А что такое телевизионный приемник для зрителей, сидящих по домам? Такой смех, у меня нет слов. духовный приемник, духовного приемника в нашем мире нет. Духовное чувство — это собрание точек в сердце. Если они собираются, это означает, что приобретается душа. Каждый настолько, насколько связывается с другими. Это тело души, а свет души — это то, что принимается по мере связи. Это то, что мы стараемся делать. Это приемник, это духовный приемник. В нашем мире мы пользуемся зрением, слухом, осязанием, остальными органами чувств. Пока мы не можем воспользоваться духовным приемником, так мы пользуемся материальными приемными средствами для того, чтобы с помощью него перейти к духовному восприятию. Всеми способами восприятия. Самое сильное — это зрение, самое важное. И поэтому телевизионный канал, который есть у нас, когда люди могут смотреть его, это самое сильное средство для того, чтобы присоединиться к этому духовному поиску, духовному раскрытию. То, что приведет к успеху, без сомнения, если человек находится с нами на уроках, смотрит другие программы, может себе это позволить в течение дня, то он находится в том же самом процессе. Это наверняка, без всяких сомнений, что человек может прийти точно так же, как и мы. За короткое время он начинает чувствовать, что он ступает вместе с нами по тем же ступеням, не будет никакой разницы. Если присоединяется к нам, скажем, на конгрессах, которые мы будем делать здесь, в Израиле, в феврале, или различные другие мероприятия, на которые ему удастся прийти, то он наверняка придет к состоянию, когда раскроется ему высшая сила и раскроет свою и судьбу, и свою функцию, роль во всем процессе целетворения, корень своей души, и ощутит совершенство в своей жизни, как сказано, что мир увидишь ты в своей жизни. Вообще нет никакого сомнения в том, что восприятие через зрение, слух вместе с нами, никакой разницы, человек сидит здесь или у себя дома. Буквально. Давайте перейдем к посланию Рабаша. Переходим к следующей части урока из книги «Труды».